Теперь мы оказались над вытянутым треугольником, над самой короткой его стороной, лицом к вершине. Снизу, почти к самым нашим ногам, поднималось белое каменное здание. Опять-таки оно было совсем не тем, чем, наверное, представлялось с фасада. Выложены были всего лишь две стены, поддерживаемые сзади трубчатыми лесами. У основания стен лежала грубая булыжная мостовая. Четверо рабочих в спецовках укладывали в трещины между камнями мостовой узкие полоски дерна и сажали пучки травы, которые брали из корзин. Булыжник заканчивался травянистым откосом, спускавшимся, казалось, к самой настоящей реке. Мутная рыжая вода медленно текла по одной стороне треугольного сектора к дальнему его концу. В этом белокаменном псевдоздании, стены которого доходили почти до наших ног, мне почудилось что-то знакомое, и я передвинулся дальше по галерее, чтобы получше рассмотреть его фасад. Боковая стена, вдоль которой я шел, была укреплена внизу контрфорсами, а потом я приметил, что фасад венчали две одинаковые квадратные башни. С боков на башнях выступали резные каменные фигурки. До одной из них при желании я мог бы дотянуться. Это были крылатые горгульи, фантастические фигурки на горловинах водосточных труб, а стена с контрфорсами и башни-близнецы принадлежали собору. Собору Парижской Богоматери. Теперь, наконец, я узнал его по фильмам и фотографиям. Рюб следил за мной и понял, что я узнал собор. Тогда он показал пальцем на ту сторону реки. Там, вдали, змеились грунтовые дороги, группками стояло несколько десятков приземистых деревянных и каменных домиков, а большую часть видимого пространства занимали поля и леса. «Средневековье», — усмехнулся Рюб, — «Париж весной 1451 года. То есть будет Париж, если удастся когда-нибудь довести всю эту дьявольщину до конца». Он поднял руку и еще раз показал пальцем. Теперь вдали за рекой я заметил человека в бежевых хлопчатобумажных брюках и синей рубахе, выпачканной краской. Великана, парящего над домами и деревьями, которые едва доходили ему до колен. В левой руке человек держал палитру и старательно выписывал лесные дали по контуру, нанесенному древесным углем на стене, по ту сторону мутной, медленно текущей сены. «Да чёрта там еще работа осталась», — сказал Рюб. «Каждый камень собора надо соответствующим образом состарить кислотами и красителями. Как-никак, к 1451 году собору было уже несколько веков. Это, можно сказать, наш самый честолюбивый замысел. Но сомневаюсь, чтобы даже Данцигер верил в его осуществимость. Налюбовались? Тогда пошли дальше». Не останавливаясь, мы пересекли пустой сектор почти прямоугольной формы. Два человека внизу ползали на коленях, размечая пол полосками ткани и цветными мелками. «Не помню точно, что тут будет», — заметил Рюб. «Кажется, полевой госпиталь американских экспедиционных сил близ Вими во Франции в 1918 году». Мы смотрели вниз на часть укрытой снегом фермы в Северной Дакоте в середине зимы 1924 года. Воздух здесь был морозный, и через полминуты мы продрогли насквозь. Мы стояли над перекрестком в Денвере в 1901 году. Кусок улицы, вымощенный булыжником, трамвайные рельсы и бакалейная лавочка под ветхим навесом. Двое мужчин в халатах заносили туда товар. Рюб опять облокотился на перила рядом со мной и пробормотал. «Реконструировано на основе 70-ков старых фотографий. В нашем распоряжении есть отличнейший стереоскопический вид, плюс данные множества замеров на местности». «Мы еще не кончили. Сейчас как раз завозят продукты, в точности соответствующие тому времени. Когда завезем, все станет так, как было когда-то. Можете не сомневаться». Он бросил взгляд на часы. «Есть еще несколько секторов, но нам с вами пора к Данцигеру». Мы повернули обратно. Я впереди, Рюб сзади. «А наш нью-йоркский объект и дублировать не надо. Мы с вами отправимся туда после обеда. Вы, наверное, проголодались?» «Недоумеваете? Устали и раздражены?» «Вот именно», — признался я. «Да и ноги гудят».